Будет.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы в Киеве, в кафе «Купидон», где собираются киевская богема. У нас в гостях художники из группы «Революционное экспериментальное пространство». Это Никита Кадан, Ксения Гнилицкая, Лада Наконечная. И объединяет дружба Евгению Белорусец с этой группой и работа, не только группа, но и работа в кураторском объединении «Худсовет». Это люди, представляющие современное искусство. А Женя Белорусец, фотограф, ездила в последнее время в Донбасс и публиковала свои статьи и репортажи в «Украинской правде». Игнорирует ли художественное сообщество украинское трагедию на востоке Украины? Упреки такие есть, да, что художники воспевают героику Майдана, но совершенно игнорируют то, что происходит на востоке.
Ну, в какой-то мере... Мы занимались таким социальным искусством того, как эти события произошли. А есть огромное количество художников, которые вдруг на секунду вот сейчас осознали то, что они должны как-то политизироваться и не могут не политизироваться. И поэтому они как раз общая масса этих людей, этих событий, объединяющих выставок, они используют такие знаковые события, как годовщина, и от этого берется, возможно, такое ошибочное мнение, что обрабатываются только прошлые события, и но мы все время находимся в каком-то поиске. Просто вульгаризировать эту форму очень тоже не хотелось бы, а хотелось бы как бы пропускать это как бы через себя больше, чтобы выходил продукт.
То есть, чтобы все-таки ваша рефлексия оставалась художественной, я правильно понимаю? Никит, пожалуйста, вы что думаете об этом? Об этой игнорации, так сказать, трагедии?
Да.
Или как про это говорить?
Во-первых, насчет художественного сообщества я как бы вообще не хотел бы говорить от его имени. Или оправдываться
говорите о себе,
его грехи или недомыслие. Да, я о себе хочу, поскольку я-то работами в первую очередь говорю. И есть моя работа, которая сейчас в Киеве выставлена,
вот
которая называется «Запомнить момент, когда рассказ был прерван». Она основана на очень известном кадре разрушенного ракетными ударами Донецкого краеведческого музея. Балки потолочные обрушились, стены треснули, а чучело животных стоят среди всего этого в каком-то изумлении, так, это свобода или смерть, или вообще черт знает что. Но вот старый мир кончился. Но мне как-то фрагмент из «Безумного волка» Николая Заболоцкого страшно напомнило о том, как еще не ломаются своды вечно зеленого дома. Вот, а вторая часть – это инсталляции. Хотя первая часть – это довольно безумный интерьер с чучелом оленя, разгромленное то ли квартирой, то ли музейным залом, поскольку там есть и советская такая домашняя мебель, а есть фотообои с изображением жилой застройки городов Восточной Украины и, например, с памятником Артему работы Ивана Кавалеридзе, находящегося также на Восточной Украине. Вот, а другая часть – это какое-то белое пространство, которое отсылает к стилистике советских военных мемориалов, их особенно вот оттепельных шестидесятнических, но оттуда сняты все идеологические знаки, все фигуративные элементы, оставлена только эта ломаная геометрическая пластика, в которой, в принципе, узнается такое оттепельное советское. Но оно все как-то сжалось, потолок опустился на голову, и все превратилось в такую клаустрофобическую пещерку. Как бы это два пространства, пространство памяти, музей и монумент. И вот оба этих пространства памяти, они как-то потерялись, их постиг какой-то Альцгеймер, вот их речь превратилась в такое безумное тарахтение, в котором, в принципе, всплывают элементы той жизни, той памяти, да, но они потеряли связь. А другая работа, она сейчас в Варшаве на выставке вот «Худрадой» организованной, которая называется «Референдум по вопросу о выходе из состава человечества». И мы вот совсем скоро эту выставку переместим в Киев. И там работа, которая называется «Проблема прямого взгляда», в которой использованы изображение того, что сейчас происходит на Востоке, в общем, самое невыносимое изображение. И вся эта работа, комбинация таких рисунков очень болезненных и рисунков очень успокаивающих, с какими-то домашними растениями, так вдруг отторгаются. Такие вещи, которые как бы залечивают этот травмированный взгляд. Но одно дело – это травмированный взгляд тех, кто воспринимает это из безопасности,
точно.
А другое дело – это взгляд тех, в чью жизнь разрушение уже вошло.
Никита, спасибо. Ну, то есть, насколько я понимаю, название «Референдум по выходу из состава человечества» – это вообще про то, о чем Цветаева писала «На твой безумный мир. Один ответ-отказ». Это Герника Пикассо, это немецкий экспрессионизм после Первой мировой войны. Это в этом русле находится ваша мысль?
Это негативность, такая апофатика. Как бы потерялась позитивная стратегия, но
понятно.
В рушащейся реальности вот все равно можно находить какие-то ориентиры. Как бы все трескается, разваливается, но ты просто как-то интуитивно находишь островки твердой почвы, и на них устанавливаешь себя, но при этом ты как бы все равно можешь на все это смотреть. В принципе, когда идет эта огромная работа разрушения, возникает проблема. На это очень сложно смотреть, поскольку все время как бы на тебя что-то летит, какая-то одна балка, другой камень. Вот, и иметь перед собой как бы комплексную картину происходящего оказывается просто до невозможности сложно. И ну, то, что я вижу сейчас как хорошее искусство, оно как-то находит эту точку зрения, эту возможность видеть происходящее в его комплексности.
Никита,
при этом не отстраняясь, там, не уходя в безопасное место, да, а находясь, в общем-то, здесь.
Вы реконструируете ваши смыслы по тем кадрам, по той информации, которую вы получаете от операторов и репортеров, я правильно понимаю?
Иногда, да. Иногда из масс-медиа, иногда я использую архивные документы. А недавно мы вот с Евгенией ездили на восток Украины.
Для начала я, пожалуй, скажу, что близкие мне работы моих коллег, они даже ни в какой степени не занимались той героизацией Майдана, о которой вы спросили с самого начала. Да, работы значительно более сложные, пусть и в какой-то степени связанные с Майданом. И вот шаг назад от этой героизации, прочь от лубочной репрезентации истории, которая на наших глазах развивается,
происходит. Это правда, происходит. Есть такое дело.
Да, пожалуй, все важные для меня художники, рядом со мной работающие, они сделали. Что касается сегодняшнего дня, я боюсь, что действительно мы находимся в ситуации, мы находимся внутри ее. И если даже относительная безопасность Киева позволяет нам чувствовать себя на каком-то безопасном действительно расстоянии от того, что происходит на Востоке. На самом деле это состояние иллюзорное, и мы тут посреди вот того разрушения, о котором говорит Никита в своих работах, мы посреди него находимся постоянно. И мы не можем, пожалуй, действительно посмотреть на нашу собственную ситуацию со стороны. На Востоке во время обстрела жители уходят в подвалы. Они находятся там, пребывают там часами, иногда днями. И они понятия не имеют о том, кто стреляет. Они отрезаны от какой-либо информации. И вот этот фрагментарный взгляд на действительность, когда уничтожение твоей реальности, несмотря на то, что оно повторяется, продолжает быть для тебя событием, об этом моя работа «Глаз и солнце», которая тоже была выставлена в Варшаве, сейчас в Вене. И я думаю, она будет участвовать о выставке «Референдум о выходе из состава человечества». В основе нее след от минометного огня сфотографированный и, собственно, остов минометного снаряда, который я привезла из Дебальцево.
Это когда было?
Это было в начале сентября, в первых числах сентября. И удивительно то, что этот город до сих пор находится под обстрелами. Когда я приехала в Дебальцево, я увидела совершенно опустевший город, в котором, тем не менее, жило около 5000 человек. Это были призрачные люди, на короткие мгновения появляющиеся на поверхности и потом исчезающие опять в подвалах. Не прекращались раскаты грома. Но в этом громе было что-то искусственное. что-то странное. И я увидела, что в небе нет никаких следов грозы. И очень скоро я поняла, что это вот тот самый гром градов, о котором я так много слышала. Этот звук совершенно невыносим. И на самом деле для меня в этой работе важно то, что зритель вынужден, и я, собственно, тоже, глядя на нее, как будто бы опять и опять смотреть на этот след. Этот след ни о чем не говорит. Он похож на солнце или глаз, или на детский рисунок на асфальте. Это то, с чем мы постоянно встречаемся, и на что мы, тем не менее, мы очень хотим посмотреть, и что мы не можем увидеть. Эта война продолжает оставаться белым пятном, даже для тех, кто ее лицезреет ежедневно. Белым пятном и скандальным событием. И мне кажется, что вот здесь, в Украине, действительно отсутствует, возможно, какой-либо... У нас нет просто инструмента самокритического анализа нашего участия в этой войне. Потому что мы на самом деле находимся... как будто бы мы выброшены из зоны анализа в само событие. И мы не можем из этого события выйти для того, чтобы каким-то образом начать умствовать или даже вот начать процесс залечивания этой травмы, о котором говорит Никита в своих работах. Но я, например, езжу на Восток довольно часто и в основном занимаюсь документациями. Так. Я документирую жизнь шахт на Донбассе и мирную жизнь Донбасса. В центре моего внимания скорее вот тактика сопротивления войны, ее вытеснение. Я заметила, что во многих городах, во многих пространствах Донбасса сохраняется абсолютно нормальная мирная жизнь посреди тайфуна военных действий. Война, она становится отодвигаемой постоянно на задний план декорацией. Декорацию, которая зрение как будто бы само корректирует и вычеркивает из поля.
То есть люди просто ходят на работу, я правильно понимаю?
Да, люди ходят на работу, люди говорят о насущном. Они ходят на работу под обстрелами. И им кажется, что если они будут продолжать ритуал мирной жизни, если они не прервут его, то будто бы таким образом они все заколдуют в реальность, и реальность не развалится и не разрушится на их глазах. Тем не менее, процесс разрушения продолжается. И мне кажется, что Украина не может справиться даже не столько с самим разрушением, сколько с его продолжительностью, беспрерывностью. Мы заложники вот как будто бы вот какой-то одной музыкальной ноты, которая беспрерывно длится и которую мы больше не можем даже уже слышать и различать. И тем не менее, периодически мы вынуждены столкнуться с ее каким-то диссонирующим с нашим существованием звучанием.
Когда мы с Евгенией были в Лисичанске недавно, сколько? Месяца не прошло. Или прошел месяц, прошел. Это же я потом на
Это какая
уезжал.
Область? Давайте для
это Луганская область. Скажем. Это Луганская область, это довольно недалеко от, собственно, линии фронта. Угу. Но я там ходил в краеведческий музей, поскольку я во все города, где бываю, хожу в краеведческие музеи, музей естественной истории. И там не было света, но благо был какой-то дневной свет через окна. Совсем недалеко на той же улице был дом с гигантской пробойной в фасаде. Было окна вокруг заклеены. То есть видно, что катастрофа рядом. А в музее там школьная детская экскурсия. И это происходит все как-то очень благостно. Там город Лисичанск с лисичкой на гербе. И все держится тех вещей, которые даже не утилитарны. То есть людям важно не только воспроизводить мирную жизнь, сколько обычно это очень бедная мирная жизнь, которая имеет не так много сверх голого выживания. Но те вещи, которые сверх голого выживания, это культура и образование в совершенно таких старосветских культурных институциях, они тоже играют очень большую роль в том, чтобы удерживать жизнь в качестве какой-то жизни. это достойной жизни. Поскольку ниже этого уровня уже выпадение, вот какую-то животность, просто выживание, а вот эта животность, она совершенно уязвима. То есть, когда уже выпадаешь, что да, то ты что есть, что нет. Как бы эта гибель может постигнуть тебя в любой момент и совершенно незаметно для прочих.
Никит, спасибо. Как вы считаете, вот то, что люди продолжают там свою рутинную, я бы даже сказала, жизнь, это акт политической силы, как вот Женя, например, утверждает, или, как Никита, это скорее самопсихотерапия? Ладно, что вы думаете? Вы из Днепропетровска, если я правильно помню, то есть вам это тоже как-то довольно близко, я думаю.
Я давно уже выехала из Днепропетровска.
Но тем не менее, вы знаете, как люди там живут вот таким бытовым образом. Вот что это? Люди просто защищаются от войны? Или в этом есть, ну, действительно, нечто сознательное?
Они просто не могут выехать. И даже если бы хотели, мы просто даже не подозреваем, насколько люди, живущие на этих территориях, в каком они состоянии, что для них выехать – это какой-то, не знаю, подвиг. И здесь, да, продолжение жизни – это все-таки очень жизнеутверждающая история. Я согласна.
Девушки, а у вас есть какие-то работы сейчас, вот, связанные с текущими, так сказать, событиями?
Я в последнее время занималась как раз выставкой «Референдум по выходу из состава человечества». И вот кроме того, что мы уже затронули, это как бы где ты сам решаешь, где человек решает просто уйти. Есть еще второй. Это когда за него решают. Это когда человек просто оказывается в ситуации, где он заложник каких-то игр, там, геополитических игр.
Собственно говоря, мы сейчас про Восток Украины в этом смысле, кажется, и говорим. Да,
но это название, оно было придумано нашей коллегой Ларисой Венедиктовой. Она как раз провела единоличный референдум по выходу из состава человечества.
А как она это сделала?
Она просто написала на Фейсбуке когда-то постом, что я выхожу из состава человечества. Так. Но здесь, на этой выставке, было очень много работ, сделанных до событий. Мало работ, которые реагируют на то, что происходит сейчас. При том, что сама выставка, она, конечно же, о сегодняшней реальности. И это тоже говорит о том, как художники работают. Они не конкурируют за там, производство образов. Искусство, оно все-таки работает как в документальной сфере, в аналитической сфере. И вот выставка худсовета, которая была в 2011 году, «Спорная территория», которую мы как раз открыли в Крымском музее имени Крашицкого, художественном музее, она вот о Крыме, геополитики вроде как.
То есть она поэтому спорная, да, территория?
Она спорная, да, но именно это название, но отсылала геополитики. На самом деле все работы, они были о многих малых спорных территориях, в которых мы живем. Там тело как спорная территория. Отношения между разными группами, политическими, социальными. То есть художники не обязательно реагируют на прямо вот сейчас, там, кто быстрее, потому что реальность, она настолько сильна, и суметь ее увидеть, это не так легко, чтобы проанализировать. Я, опять же, согласна с Женей, что увидеть очень сложно, потому что мы находимся внутри. И я в своих работах работаю как раз центральной темой мне является зритель во многих моих произведениях и исследованиях. И работа, которую я сделала во время Майдана, она называется «Стол переговоров». Это стол овальный или круглый, на котором стоят фотографии избитых людей. Я-то как раз зритель, который смотрит все через медиа, часто сидя дома, через интернет, при том, что во время Майдана вот этот Это зрительствование, оно было крайне интересно, потому что мы находились на Майдане, уходя домой, и мы смотрели то, что происходит на Майдане через лайвстримы. То есть журналисты, они были глазами людей, они прямо снимали вживую, что происходило там на Майдане. И вот это как бы отстранение, когда ты можешь посмотреть на себя как на зрителя, ну, крайне интересно и важно для того, чтобы понять, где же мы находимся. То есть, находясь внутри ситуации, чтобы ее увидеть, нужно как бы отойти и увидеть себя смотрящим. И это работа, где люди, избитые, эти фотографии, которых было множество во время Майдана, и сейчас кадров того, что происходит на востоке Украины, множество. Но эти люди, они не являются теми часто, кто имеет какое-то влияние на ситуацию. Они есть заложниками, и вот те, кто ведут переговоры, они сидят, наверное, за этим столом, либо стоят за ним, но они не те как бы портреты или те люди, которые просто да, даже не могут часто увидеть и проанализировать себя в этой ситуации. И Украина здесь тоже оказывается часто вообще не, как бы, скажем так, не игроком в геополитических играх. И как я вижу по прессе, Украина даже чаще идет разговор о том, о геополитике России, Америка и Украина.
Просто
о, я бы напомнила о «Ладной работе».
Давайте.
Потому что я ее увидела. Я видела эту работу. И речь идет... Я помню, что я зашла в зал и прочитала название «Стол переговоров» и представила себе, а ведь тогда очень часто шли переговоры вокруг Майдана.
Да, да.
Я представила себе вдруг что-то официозное или даже пародию на это, или деконструкцию этого. А увидела я очень крупно почему-то, если я вспоминаю, искаженные травмы лица. Фактически так. Само искажение, рану, открытую рану. Лица то ли мертвые, то ли живые. И они как будто бы смотрели друг на друга не глазами, а этими травмами. И их переговоры были сущностно молчанием. Молчанием, которое... Молчанием раны, травмы или боли, или ужаса, или нашего ужаса, связанного с тем, что мы просто видим их. И мне кажется, что «Ладная работа» как раз о дегероизации Майдана, о том, что политические события создаются сегодня в Украине, они создаются вот этим языком травмы или раны. И те, кто оказывается за столами переговоров, они вообще не готовы, кто бы они ни были, да, с какой бы стороны они к ним ни выходили, они не берут на себя ответственность за эту травму. Вот и все. Очень интересно. Просто хотела ее прокомментировать, что мне показалось.
Прекрасный комментарий. Давайте Ксению послушаем. Ксения Гнилицкая, пожалуйста.
Я недавно встречалась со своей приятельницей, художницей из Луганска, которая жила там какое-то время. И в какой-то момент...
Она сейчас в Киеве? Или
да.
Там?
Я была довольно... Ее зовут Валерия Трубина. И я была довольно... Ну, она же живописью в основном занимается. Да. И была сдержанная, старалась держаться хорошо. А в конце концов я случайно сказала... И вообще мне в Киеве бывает грустно. Угу. И она мне посмотрела, говорит, а ты не хочешь поехать в Луганск? Я говорю, нет, в Луганске мне будет страшно. И я как бы... Вот тут такой момент, что... Ты вроде бы находясь в Киеве, я ближе к этим событиям, но все-таки я не нахожусь вот непосредственно там. И также очень важный феномен, что если ты не находишься в Украине, то как бы медийное пространство, оно рисует тебе намного более страшные картины, чем если бы ты находился в этой ситуации. И люди, которые там находятся, вот, например, они предельно собраны. Они не могут позволить себе грустить. Они не могут позволить себе... Иначе им просто им нужно быть настолько цельными, сами как бы в этой ситуации позитивно мыслящими и делающими свою рутину, да, вот эту, чтобы, ну, чтобы не сойти, так сказать, с рельс. Ну, то есть, вот.
Ксения, а можно я вас спрошу? Вы в своем интервью когда-то говорили, что вы человек, который политику совершенно не любит, ей не интересуется, но во время Майдана вы, да, какие-то плакаты начали рисовать, и более того, вы создали работу под названием «Жития президента» или «Житие президента», как правильно это сказать?
Ну, я хотела сказать, что я люблю рисовать политик, точнее, мне приходится рисовать политиков, потому что, например, очень интересный момент, когда я рисовала свой диплом «Битва в Верховной Раде», рисуя или там какое-то эпическое полотно, принцесса Ксена в Верховной Раде делает погром. Я рисую украинский флаг на своей картине, твою картину начинают воспринимать как что-то, не знаю, как официальный документ.
Или как патриотическое, как
что-то такое подмену в такой момент. Да? Такой. Да. Но сам момент, что я побывав в Индии, там много людей не умеет, ну как, не то что много, ну, некоторые, например, не умеют писать, скажем
то
так,
совсем,
процентуально, да.
Да.
Ага, да. Ну, и по крайней мере, или читать, ну, то есть и очень много на визуальном материале построено. И также есть такой, существует формат, он между нашей иконой, которая тоже имела как бы роль повествования такую, как бы. И между просто как бы политической рекламой, агитацией. Угу. Там существует такой формат, что какие-то политические деятели, Махатма Ганди или нынешний президент, они, их житие изображается. И я на секундочку переложила это на нашу ситуацию и долго подыскивала не, ну, какие-то факты, чтобы не предвзято. Вот, например, у меня есть кадр единственного, который нет в официальной биографии президента, такой кусок из этого 11 эпизодов «Жития», то там кадр, где Виктор Федорович Янукович сидит в тюрьме и читает большую книгу. Эмоционально несдержанные люди мне говорят: нет, давай, ты должна его посадить на унитаз.
Ну, на золотой.
Не, просто. Ну, то просто. Есть, вот как бы его место, вот, мол, ну, как бы, какой-то момент унижения. Но он, как бы, и очень был, ну, мне казалось, хотелось не предвзятый, а только просто повествовательный момент внести, как бы отстраненный взгляд на
мне
это.
Мне кажется, это получилось. Там и все очень трогательно, с одной
потому
стороны.
Потому что очень эмоционально люди относились, например, и относятся, продолжают к таким вещам абстрактным, как инструмент власти, Беркут там, или как нечестный президент. То есть, ну, люди грозят ему самыми какими-то жесткими физиологической расправой или даже того изнасилованием. И это, ну, как бы единственный, ну, выход простого, ну, человека, что как-то, ну, плохо высказаться об этом. Но, ну, не знаю, ну, то есть, может быть, это не единственный, конечно, выход, но получается часто, что, ну, да.
Вот ваш выход как художника.
Мой выход как художника, и в последнее время мне вот кажется, что у меня была серия «Цветы», я рисовала как подарки, так называемые взятки, хабари по-украински. И, ну, собственно, даже в позитивном смысле этого слова, поскольку хабари это как бы все-таки материальное благо, деньги. А я пробовала дарить картины с красивыми цветами. И людям они, как правило, не очень нужны, потому что им нужно что-то более, ну, они потом как бы они потом рады, счастливы, что у них есть подобная картина, но им намного было бы приятнее как взятку иметь, ну, какую-то,
ну, колбасу,
например. Колбасу хотя бы или бутылку коньяка. Ну, собственно, это такой был эксперимент, и сейчас вот больше всего пока хочется, может быть, рисовать цветы. Пока как бы пока вот эта ситуация, то есть не идти вот в этом как бы макро рассмотрение этой как бы самой мясорубки и к сожалению мы все довели эту ситуацию своим невниманием и довели до этой ситуации всю, поскольку если ты приезжаешь немножко на восток, то там как будто время остановилось. Ты не можешь понять, ты находишься 30 лет назад в Советском Союзе, в белорусской столице или на востоке Украины. Станции метро не переименовываются, они называются точно так же. Абсолютно все улицы на названиях остаются. И так же памятники.
По поводу непеременившегося времени бы кое-что все-таки заметить.
Давайте.
Я думаю, что вот это впечатление, которое мы часто слышим в Киеве о том, что на Востоке время не переменилось, оно вообще просто связано с тем, что на модернизацию предприятий Востока, на модернизацию поверхности Востока, да, не было потрачено элементарно денег. И в то время как у нас какие-то поверхности переменились или облицованы новой плиткой, но это очень тонкий слой, об этом и группа РЭП говорит в своей работе «Евроремонт». И этот очень тонкий слой может легко быть подвергнут распаду. И тогда мы опять-таки тут, в Киеве, в месте, где все якобы изменилось, мы столкнемся все с той же... все с той же основой действительности, да, в которой мы существуем. И на Востоке, да, может быть, не изменились названия улиц. Но для того, чтобы изменились названия улиц, необходим демократический процесс не из Киева, данные импульсы, а демократический процесс, который бы предложил жителям городов Востока придумать какие-то новые названия, допустим, для своих улиц или создать какие-то новые названия для станции метро. Мне просто кажется, что эта номинация сейчас предельно не актуальна, как и снос памятников Ленину, как и изменения любых других декораций, поверхностей среды нашего обитания. Все-таки вот эта ситуация на востоке Украины, она касается всех нас, она происходит со всей Украины на самом деле. И
Женя, я вам скажу, что она происходит со всей России тоже. Потому что то, что описывала Ксения, как вот этот вот заповедник советского мира, я прекрасно знаю, что южные области России выглядят примерно так же. Вот эти провинциальные города юга России, граничащие с Украиной, я имею в виду Белгород, имею в виду Воронежскую область, вот... Картина мира примерно такая же. Извините, я вас перебила.
Картина мира-то может быть и такая же, но все-таки восток Украины относится к украинской политической культуре.
Безусловно.
Которая, да, она отличается несколько от российской. И на протяжении всех этих лет независимости она декларировала и действительно содержательно она отличалась. Поэтому как бы не выглядел восток издалека или вблизи, по сути это... точно такое же пространство с примерно таким же мировоззрением, мышлением, как и Киев. На самом деле, к сожалению, так и есть. Конечно, есть местные особенности Востока, но дело вообще не в них сейчас. Не в том, что улицы не так называются, не в том, что Ленин стоит на улице, а в том, что этот мир стремительно разрушается. И его разрушение... скрывают какие-то вещи, которые связаны со всей, наверное, нашей страной. Наверное, связаны с тем, что мы никогда до сих пор не пытались создавать ничего нового. Мы использовали те пространства, которые были нам даны, мы их изнашивали. И вот это стремительное их уничтожение на Востоке, это фактически вот это ускоренное изнашивание и так необновляемого пространство. Помимо того, что это то, что там происходит, это немыслимое совершенно.
Немыслимая беда.
И нам необходимо сейчас, на самом деле, останавливать это любой ценой. И тут вот какая-то глубокая рефлексия. Не знаю, возможно ли сейчас, когда человек тонет, можно ли рефлексировать на тему того, что он тонет.
Женя, сейчас мы послушаем Ксению.
Я только лишь хотела сказать, что, возможно, помочь вот этой ситуации должна как бы общая и как бы государственная и лично каждого из нас готовность к тому, что мы не ведем двойную игру, так бы так сказать, потому что какие-то проблемы, ну какие-то связи и какие-то схемы, может быть, абсолютно, да, коррумпированные схемы. Мы сами не хотя думать об этом, являемся частью этих схем. И также, что если мы, ну, если Украина как бы требует вот всего мира, чтобы все поддержали ее, но сам, ну, каждый второй украинец ведет бизнес свой личный и очень был бы расстроен, если бы он потерял его с Россией, то, ну, это такой двойственный момент, что мы, ну, не знаю, как бы основой аванс доверия может быть, может потеряться, и поэтому нужно постоянно работать в первую очередь над собой и в смысле постоянно не выходить, когда уже наболело и когда кажется, что изменить уже ничего нельзя, и забывая прошлые выборы, что ты голосовал за того же человека, против которого сейчас выходишь, и позапрошлые тоже, например. А это долгая память и постоянная гражданская сознательная позиция, постоянная перепроверка этой ситуации, которая складывается.
Итак, как будем войну останавливать? Да. Извините, это такой же вопрос.
Будь у меня какой-то уникальный рецепт и окончательный ответ, я бы здесь не сидел. Угу. Да, но
безусловно, да.
Несмотря на то, что здесь и, мне кажется, в самой России очень мало веры в это гражданское протестное движение в России, движение в антипутинское. России, да. Ну, я как человек, который склонен вообще-то больше доверять, что ли, изображениям, чем словам, видя разных российских людей, в том числе моих московских и питерских друзей из художественной среды.
Отлично, я как раз хотел спросить про них.
Как-то просто скручивая в узлы, закидывали в автозаки, угу, на марше протеста против российской агрессии по отношению к Украине. Угу. Да, я почувствовал вот веру. То есть эта практика, гражданское неповиновение в России, антивоенное движение в России, мне вообще не кажется безнадежным, не кажется заранее проигранным. Также, ну, несмотря на то, что время от времени вот известные шутки насчет вечно глубоко озабоченного Запада близки мне, я не теряю веры в то, что международное сообщество как-то, ну, будет смотреть там дальше своего носа, да, дальше дешевых российских энергоносителей и дальше каких-то кратковременных выгод, и все-таки помыслит какими-то большими историями и своим местом, как бы в мире, который вовсе не так стоек, как бывает кажется, из комфортных мест. Да, вообще вот есть такое известное ощущение, особенно постсоветского человека, который попадает в Западную Европу, как-то почва прекращает раскачиваться под ногами и сразу начинает хотеться спать от этого. Так вот, почва качается всюду. И, конечно, просто неприятие продолжения сопротивления здесь, при этом без того, чтобы как бы выбивать Путина Путиным, то есть без того, чтобы самим превращаться в идеологизированное авторитарно управляемое общество, которое отказывается от гражданских свобод в обмен на безопасность, которое собирается вокруг каких-то не критически воспринимаемых, да, вертикали управления, которая отказывается от идеи низового народного контроля власти. То есть еще одна зона ответственности здесь – это как бы не уподобиться. Ну а также просто мобилизация и ощущение своей ответственности за происходящего, но тут уже легко в зону банальности зайти, поскольку это вещи как бы само собой разумеющиеся.
Никита, мне кажется, коснулся просто всех сфер.
Все сказал, да.
Он сказал все. И меня, так как я являюсь все-таки частью украинского общества, и я живу здесь, меня очень волнует вопрос ответственности. Это та зона, за которой, сказал Никита, начинается банальность, но, на мой взгляд, это то пространство, которое мы вообще еще не исследовали. Потому что Украина – это страна удивительным и чудесным образом спасающаяся почти как в сказке от ответственности за всю свою историю на протяжении там столетий.
Слушайте, украинские патриоты бы сейчас страшно рассердились, если бы они вас слушали.
Я думаю, они, боюсь, меня услышат.
Что мы с ними рядом не сидим.
Понятно.
Мы профессиональные патриоты. Да, да. Есть да, вот да, такая да. профессия. Да, и она требует определенного, ну, как бы отметания определенных мыслей.
Да,
да, то есть такая работа не мышление, не просто не мышление от лени, а труд не мышление.
Окей, я думаю, что у нас патриоты одинаково во всех странах, ну или более или менее одинаково. Жень, продолжайте. Итак,
но мы
возвращение
практикуем.
К ответственности. Возвращение
да,
к ответственности.
И кроме того, есть некое убежище, которое, в принципе, исторически мы очень любим, и мы его считаем наиболее надежным, это обиталище жертвы. То есть Украина на протяжении всего исторического процесса, она видится эдакой, вот, эдаким ребенком, которого привели на заклание и заклали. Потом он каким-то образом возрождается чудесно вновь. Этот эпизод упускается обычно. И мы видим его вновь ведомым на заклание. То есть из этого, собственно, и складывается вся история Украины в нормальном школьном учебнике. Поэтому мне кажется, что сейчас вот тот эпизод, который мы переживаем, он, к сожалению, вполне, ну, очень легко укладывается
в эту схему. В эту систему, да.
И ответственность тут никакая, ну, ее просто тут быть не может, потому что вот этот ребенок, он, в принципе, безответственен, а потом он в руках каких-то значительно более сильных и опасных сил, которые его просто бедненького собираются уничтожить.
Ну, Женя, то, что ты сказала, это очень похоже, например, на вот этот исторический такой нарратив вот жертвенной Польши, как бы вечно жертвенной
похоже.
Польши.
Беларусь,
а на самом-то
похоже.
Деле каждый народ, побывавший, как бы имевший счастье побывать под пятой Российской империи, он в роли этого святого ребенка, ведомого на заклане, побывал. И как раз этот опыт, он очень-очень долго перерабатывается. Причем перерабатывается и в каких-то таких плоских, как бы мифологических схемах. Но на самом-то деле, что это? Опыт жертвы, он нуждается в проработке.
Я вам больше скажу, ребята, дело в том, что и русский-то народ тоже себя чувствует жертвой, но жертвой Сталина,
но богоносцем.
Но богоносцем при этом, да, жертвой своих плохих, плохих господ, да, вот плохих руководителей.
Никита, также. Это все правда. Он нуждается в переработке. Просто если мы хотим быть страной, мы обязаны быть субъектами нашей истории. Если действительно Украина хочет существовать как страна, она вынуждена будет когда-нибудь от этой роли отказаться. Не от этого опыта, не от того, что такие... Ну, такая метафора может быть вполне уместной для каких-то эпизодов нашей
женщина,
истории.
Которая должна встать с колен и почувствовать себя гордой.
Вот встать с колен не надо. Это делают наши старшие братья.
Это старшие братья уже этот мем.
Мы, может быть, и останемся на коленях, но лучше в каком-то более взрослой нашей инкарнации. Просто получается, что то, что сегодня с нами происходит, будто бы происходит не с нами, будто бы, вернее, с нами это делают. А мы бездействуем. Но на самом деле в каждом моменте нашей современной истории мы совершаем очень много поступков, мы совершаем действия, и мы их не видим, потому что мы находимся вот в этой роли ребенка. ребенок делегирует свою ответственность взрослым. Но эти взрослые, они даже не являются частью нашего общества. Абсолютно. В этом фантазме. Угу. Это какие-то западные структуры, которые должны почему-то прийти, ну, с точки зрения украинских политиков, к нам в роли экспертов и разрулить нашу экономику. Или это какие-то злые взрослые на Востоке, которые просто приходят, чтобы нас пьяные избить.
Да. И все отобрать, избить, игрушки
избить,
поломать.
Да, и уйти.
Да, маму изнасиловать, к тому же и еще попробовать.
Может быть, убить просто всех. Но... Да, но,
да, но вот. Это может как бы имеет еще другую сторону. Это какая-то крайняя героизация, где, которая тоже вообще не рефлективна.
Вот сейчас она начинает происходить, точно.
Это тоже большая опасность. Но на самом деле Майдан с большими жертвами дал нам шанс на эту модернизацию. Когда вообще законы, можно сказать, не действовали, и когда вот это желание просто изменить систему полностью, он, мне кажется, мог воплотиться. И главное не просто не потерять эту веру в то, что еще все-таки на систему можно повлиять. И как я вижу, что пока еще эта вера держится. Но вот сама война, она помешала процессу, который начался после Майдана. И также вот опять же эта героизация, которая просто может увести все в сторону и опять же строить новые фасады, с которыми мы жили долгое время после независимости, где мы просто меняли поверхность. В Киеве уже вроде как будто в Европе живем, на самом деле ничего структурно, системно не поменялось.
Это отчуждение спорных территорий, постепенное как бы забывание их, возможно. Ну, то есть как бы такой момент, что что Украине нужно ни на секунду не ставить под сомнение, что и спорная территория, и Крым, Крым, и ситуация, где сейчас находятся ДНР, и ЛНР и остальные части, они должны. Деньги из государственного бюджета должны туда продолжать идти. Нельзя снова таки играть в двойную игру. Мы не можем официально говорить, что мы хотим быть едины, а не брать ответственность за эти регионы. И также лично волонтерским способом, к сожалению, одним волонтерством это все, не может быть поддержана.
Да, Украине нужно принять этот удар вины на себя и полностью изменить политику, игнорировать российскую пропаганду и в конце концов создавать собственную политическую повестку, и в которой мы сможем действовать иногда абсурдно. Мы действуем очень примитивно. Например, эти области охватила война, или их захватили, возможно, российские наемники, очевидно, переодетая российская армия. Да. Мы уже готовы сказать, хорошо, мы не будем туда вообще отправлять...
Развернуться и хлопнуть дверью.
Да.
Ну, вы уже в Крыму хлопнули дверью, мягко говоря.
Ну, получается, да. Что,
и кажется, что если бы не хлопнули дверью, то, может быть, и не было вот этой ситуации на востоке Украины, не было бы попытки поднять мятеж во всей восточной Украине. А ведь это именно так называется, то, что сейчас происходит в ДНР и ЛНР.
Называется это интервенция, которая даже... каким-то локальным мятежом или какой-то симуляцией гражданской войны просто прикрыта, в общем-то, плохо. Просто нитки везде торчат. Как бы халтурность этого сокрытия совершенно очевидна. Но как же здорово, на самом деле, не только в России, но вот в каком-то цивилизованном мире, который имеет с Россией дела, умеют это игнорировать.
Вот если мы все участвуем в референдуме по выходу из состава человечества, и мы представим, что мы вышли из состава человечества, что вы собираетесь делать в виде уже вот не человека, в качестве уже не человека сейчас, в качестве человека, который вышел из состава человечества? Ладно.
Ну, на самом деле, это выход из человечества с большой буквы в человека. Просто человека, который живет и видит, реагируют на то, что происходит сейчас, которые не руководствуются какими-то идеями и все сметает на пути своем, достигает идеи, а просто руководствуются теми, там, не знаю, базовыми свободами, правами для того, чтобы жить свободно в этом мире и не ущемлять свободу других людей.
Ладно, спасибо, Ксения.
Это в переносном смысле вы спрашиваете?
Хотите в прямом, хотите в переносном.
В прямом. Мне, например, нравится тихоходка. Это такое существо, оно, например, до 40 видов в Украине находится. Но,
это животное какое-то?
Это до 5 миллиметров они достигают.
А, насекомые.
У них есть попа и рот. И больше ничего. Нет глаз, ничего. Они выживают в космосе. Я думаю, что если у нас не выйдет, может быть, останутся тихоходки и подобные еще микроорганизмы сделают лучше все. Этот мир сделает лучше и добрее.
Так, Ксения Гнилицкая. Так, Женя, ваша версия.
Я растерялась, честно говоря. Потому что у меня все последнее время было ощущение, что этот выход, он растянут во времени, он продолжается беспрерывно, и я в него вовлечена даже помимо моей воли.
Так, да.
Я даже это не видела, как мой какой-то добровольный выход куда-то. Поэтому я, пожалуй, даже буду продолжать просто делать то, что я делаю сейчас.
Понятно. Евгения и Никита.
Мне бы хотелось, вот, не будучи привязанным к этому как бы коллективному договору человечества, да, как бы продолжать придумывать общество, придумывать политику, вот, как бы дать свободу такому политическому воображению. И вот в одном из платоновских диалогов там Сократ объясняет своим собеседникам, вот, что есть политика. Они ему говорят, ну все верно, что ты сказал, но если бы было так, то никто бы не захотел заниматься политикой там, где он живет. Вот. Сократ говорит, ну так и занимайтесь тогда политикой в чужой земле. Вот. И вот это изобретение политики, как бы изобретение каких-то фаланстеров, коммун, обществ, которые, ну, как бы свободны от такого диктата необходимости, от диктата геополитического торга, да, диктат такой тотальной рыночности. Это, ну, прекрасное занятие, но оставаясь вот в этой реальности, мне хочется как-то создавать, придумывать такую культуру эмпатии, как культуру вот тотальной эмпатии, в котором нет вот этого изобретения другого, изобретения врага, там, создания какой-то стены, грани между другим и собой, в которой, наоборот, находится какая-то общая база. Причем не такая вот какая-то искусственная, да, как человечество там, или нация, национальное государство. Да, какие-то вот какая-то базовая база, да, абсолютная.
Спасибо. Никита Кагдан, Евгения Белорусец, Лада Наконечная, Ксения Гнилицкая, группа «Революционное экспериментальное пространство» и Евгения как член кураторского объединения «Худсовет». Мы говорили сегодня о том, как художественное сообщество Украины реагирует на годовщину Майдана и на трагические события на востоке Украины. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»? свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть даже нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».